категория программы 16+.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Всем слушателям радио Гомель Плюс добрый день. С вами Катя Календа, и это проект «Жизнь здоровых людей». Как обычно, буду о чем-то рассказывать. Иногда о заболеваниях, иногда о профилактике, но сегодня вот как раз-таки об определенном заболевании расскажу. История, что это такое, какие бывают формы и так далее и тому подобное. В общем-то, все как обычно. Сегодня на календаре 17 декабря, но заглянула в календарь и узнала, что 11 декабря отмечался Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. Вот именно о ней сегодня и поговорим. Что же это такое? Это заболевание, характерным проявлением которого является хроническое воспаление дыхательных путей. Респираторные симптомы выделяют такие, как свистящие хрипы, одышка, заложенность в груди и кашель, которые варьируются по времени и интенсивности и проявляются вместе с вариабельной обструкцией дыхательных путей. Бронхиальная астма занимает лидирующую позицию по распространенности среди населения, если верить статистике, за 15 лет зафиксировано удвоенное количество заболевших этой патологией. И вот, например, по оценкам ВОЗ, сегодня бронхиальной астмой болеют примерно 235 миллионов человек, а к 2025, то есть это максимально свежая статистика, прогнозируется увеличение до 400 миллионов человек в мире. Так, в исследованиях выявлен, кстати говоря, еще и рост мировой заболеваемости у детей в возрасте от 6 до 7 лет, а также у подростков 13-14 годов. Но, как обычно, после определения об истории этого заболевания, как же его фиксировали и так далее и тому подобное. Вообще, слово «астма» имеет греческое происхождение, и перевести его можно как «тяжелое дыхание» или «задыхаться». Эти слова часто встречаются в древнегреческой литературе, начиная с поэм Гомера, и продолжали использоваться в этом значении у Гиппократа. Однако в таком писании, которое называется «Corpus Hippocraticum», слово употребляется и как общее название заболевания, которое сопровождается именно затрудненным дыханием. То есть включаются затруднения, сопровождение сильным сердцебиением, выделяют еще, кстати говоря, сердечную астму, и заболевание дыхательных путей с выделением вязкой мокроты. То есть получается, что Гиппократ также описывал вынужденное, так сказать, выпрямленное положение больного во время приступов удушья. Это имеет название греческое, опять же, ортопное. Если поместив описание симптомов астмы в своем труде об эпилепсии, она называется «О священной болезни» из-за статического характера приступов эпилепсии и астмы. В дальнейшем в греческой медицине были выделены три формы удушья. Это легкая хроническая форма, диспное, тяжелая, которая сопровождается приступами, это астма, и тяжелая с приступами и усилением удушья в лежачем положении, ортопное. В этой форме описания вошли и в римскую медицину. Более подробную и точную клиническую картину астмы описал Аретий Капикадойский в первом веке уже нашей эры в своем сочинении о причинах и симптомах хронических болезней, посвятив ей отдельную главу. Аретий в своем сочинении описал две формы болезни, которые сопровождали затрудненным дыханием, отметив, что одна из них характеризуется ортопное, она связана с болезнью сердца, вторая же провоцируемая холодным влажным воздухом и сопровождается спастическим затруднением дыхания и хрипами, является заболеванием легких. То есть, таким образом, Аретий разделил астму на две формы, сердечную и бронхиальную. Клавдий Гален, он тоже работал над изучением астмы, он написал среди прочих сочинения работу под названием «О затруднениях дыхания». И придерживался он гиппократовского подхода к объяснению причин астмы, объясняя их накоплением в бронхах вязкой мокроты, и вслед за Артемием принял разделение астмы именно на две формы. Далее в изучении астмы сюда еще и подключился Ибн Сина, это в 10-11 веке было, и вот в его работе, так сказать, в каноне врачебной науки, так называлась эта работа, дал описание астмы, близкое к гиппократовскому тоже, как хроническую болезнь, которая сопровождается внезапными приступами удушья, сходными своим статическим характером с приступами эпилепсии. Каноны Бонсины в переводе с Герарда Кременского на латынь получило распространение уже в средневековой Европе и стал одним из основных текстов, которые использовались для обучения медиков в Италии на протяжении средневековья и эпохи Возрождения. Первым отошел от традиции Гиппократа основатель пневмохимии Ван Гельмонт в 17 веке, выделив две формы затрудненного дыхания. Мокрую, которая сопровождалась отхаркиванием, флегмы, ну, мокроты в простонародье, и сухую. Он также отметил, что приступы астмы провоцируются пылью и вот тут, ну, действительно, прям цитата, «жареной в масле рыбой». И впервые провел параллель между одновременными поврежденными приступами астмы и дерматитом, то есть еще и вот какие-то болезни кожи здесь сопровождались, то есть в современной терминологии, различными клиническими проявлениями аллергической реакции. И этому заболеванию до середины 18 века уделялось довольно мало внимания, ну, возможно, потому что врачи того времени не выделяли приступы удушья у больного в какую-то одну отдельную болезнь. Большой вклад в новое изучение астмы внесли немецкие ученые Куршман и Лейден. Именно они систематизировали и описали клинические проявления астмы, выделив ряд случаев внезапного удушья в отдельную болезнь. К сожалению, технический уровень того времени не позволял эффективно бороться с болезнью и однозначно установить ее причины. Но в начале 20 века произошло создание аллергической теории бронхиальной астмы. Принадлежала эта, собственно, теория русским ученым Манойлову и Голубеву. И к 1905 году уже относится первое задокументированное использование адреналина в лечении бронхиальной астмы. А вот советские ученые Адо, у одного фамилия такая была, а второй Булатов в 1969 году впервые предложили классификацию бронхиальной астмы по причине ее возникновения. Оральные кортикостероиды тогда начали применять в 50-х годах прошлого столетия, и селективные бета-адреномиметики короткого действия, они уже вошли в широкое применение в 60-е годы. Ну, получается, здесь о каких-то лекарствах успела рассказать, которые раньше применялись, но сегодня во всем повествовании не буду употреблять название или, собственно, класс препаратов, которые применяются при лечении бронхиальной астмы, потому что, ну, мне кажется, где-то на бытовом уровне бронхиальная астма – это то заболевание, на которое люди могут не обращать внимания и использовать самолечение. Каждый раз с программы в программу мы говорим о том, что при любом заболевании, каком-то подозрении нужно отправляться к врачу и принимать препараты только те, которые назначил врач, потому что самолечение опасно и, к сожалению, может привести даже к летальному исходу. Вот на такой позитивной, так сказать, ноте возьмем небольшую музыкальную паузу и вскоре мы продолжим.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Сегодня мы говорим об астме, о бронхиальной астме. До паузы музыкальной успела рассказать историю появления астмы, а сейчас уже все-таки к нынешним временам и о том, какие же причины, ну вот, в общем-то, на появление и развитие бронхиальной астмы, какие причины влияют. Среди них бытовые, аллергены, условия труда, генетические причины и другие факторы. Обо всем чуть-чуть поподробней. Бытовые аллергены. На развитие бронхиальной астмы может влиять домашняя пыль, шерсть животных, перья в подушках, бытовая химия. К наиболее изученным аллергенам, вызывающим бронхиальную астму, относятся клещи, домашние пылевые. Они обнаруживаются в пыли, соответственно, в изделиях с тканым материалом или набивкой, таких как матрасы, подушки, мягкие игрушки, постельные принадлежности. Исследования показали, что воздействие пылевых клещей в раннем детстве является важным фактором развития астмы. У 16 и 17 детей с астмой выявлена аллергия именно на них. Кроме того, чем выше был уровень заражения пылевыми клещами у детей в возрасте до 1 года, тем раньше происходит первый астмический приступ. Также было доказано, что относительный риск развития бронхиальной астмы у людей, подвергшихся воздействию высоких уровней этого аллергена, возрастает в 5 раз. Поэтому мы следим за подушками, одеялами, игрушками, матрасами, диванами, креслами и так далее и тому подобное. И если где-то хоть один укус утром у себя вы заметили, все-таки нужно думать, что делать с этой мебелью. Кто-то идет на радикальные меры и просто выбрасывает полностью, отказывается от той или иной мебели. Кто-то заказывает услуги дезинсекторов, дезинфекторов. Ну, в любом случае, как минимум, могу подсказать только одно. При всем при этом, наверное, стоит отказаться от приобретения БУ матрасов, подушек, различной мягкой мебели и так далее и тому подобное. Но, опять же, это выбор каждого. Я могу лишь просто дать вот такой совет. Условия труда тоже являются фактором развития бронхиальной астмы. Согласно эпидемиологическим исследованиям, удельный вес бронхиальной астмы, возникающий под влиянием неблагоприятных факторов производственной среды, составляет от 2 до 15%. С одной стороны, немного, с другой стороны, есть люди, которые попадают под фактор этого риска. Существует множество веществ, которые приводят к развитию профессиональной астмы. Вот именно поэтому среди них это фталаты, альдегиды, изоцианаты, метан, зерновая и мучная пыль, флюсы, эпихлоргидрид, формальдегиды, аллергены животных, смолы, древесная пыль, клей, латекс тоже. Ну, в общем-то, подытоживая вот конкретно этот пункт, профессии расскажу, у которых чаще всего развивается именно профессиональная астма. Это сварщики, животноводы и работники птицефабрик, лица, занятые в пищевой химической отрасли, медицинские сестры и другие медработники, маляры, представители строительных специальностей, парикмахеры, пекари, кондитеры, работники деревообрабатывающих производств. Ну, то есть, по сути, все те, кто сталкивается, скажем так, с очень мелкой производственной пылью. Генетические причины здесь полностью рассказывать не буду, потому что, на самом-то деле, я попыталась сама вникнуть в этот материал, пока готовилась, что касается генетических причин. Сложный научный медицинский язык, просто как данность определим, что также бронхиальная астма имеет под собой и генетические причины. А вот к другим предрасполагающим факторам также относятся пол. В раннем детстве чаще болеют мальчики, после 12 лет девочки. Лишний вес. Пыльцевые, грибковые, вирусные, бактериальные аллергены также здесь выделяют инфекции дыхательных путей. Но отмечу, при обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением, потому что это опасно для здоровья. Не устану об этом напоминать. Симптомы бронхиальной астмы. Какие же, собственно, выделяют? Характерные симптомы – это кашель и тяжесть в груди, экспираторная отдышка, свистящее дыхание. Тут тоже я сразу оговорюсь еще раз, если вы по какой-то причине сейчас у себя это обнаружили, самолечением мы не занимаемся, обращаемся к врачу. Потому что, опять же, мы помним, что сейчас, собственно, такой период, когда высоко заражение респираторными различными заболеваниями, плюс декабрь у нас в этом году выдался не холодный, а вот как раз-таки такой, когда можно высок риск заболеть. Поэтому не спихиваем все сразу на бронхиальную астму и не бежим в аптеку что-то конкретно от этого покупать. Мы отправляемся к врачу. Так, продолжаем. Признаки бронхиальной астмы изменчивы по тяжести, частоте появления и зависят от контакта с различными аллергенами и другими триггерными факторами. Зависят они и от подобранного противоастматического лечения. Да, и такое тоже бывает. Количество и тяжести сопутствующих заболеваний. Чаще всего симптомы астмы беспокоят в ночное время или в ранние утренние часы, а также после физических усилий, что приводит, конечно же, к снижению физической активности больных. Воспалительные изменения в бронхиальном дереве и гиперактивность дыхательных путей выступают основным патофизиологическим признаком астмы. Так, классификации стадии развития бронхиальной астмы, о них еще чуть-чуть успею рассказать до музыкальной паузы. В частности, расскажу об основных. На данный момент существуют следующие фенотипы, фенотипические формы бронхиальной астмы, аллергическая, куда же без этого. Этот тип не представляет сложности в диагностике, дебют заболевания выпадает на детский возраст, связан он с отягощенным аллергическим анамнезом. Как правило, у родственников также имеются респираторные или кожные проявления аллергии. не аллергическая, соответственно, астма тоже есть, это типом, этим типом болеют преимущественно взрослые. В анамнезе нет каких-то аллергенов. Наследственность тоже здесь никак не влияет, ничем она не отягощена. Астма с проявлением констриктивной... констрикцией дыхательных путей. Ох уж эти сложные медицинские слова. Но мы с вами пытаемся во всем этом разобраться для того, чтобы понимать причины и следствия. Есть такая группа пациентов, у которых начинаются необратимые изменения в бронхах. Как правило, это люди с неконтролируемыми симптомами астмы. Изменения в бронхиальном дереве характеризуются перестройкой стенки бронхов. Терапия в данных пациентов сложна и требует пристального внимания. Вот, опять же, повторюсь, вот и за этим в том числе нужно отправляться к врачу. Также выделяют астму с запоздалым началом. Большинство больных здесь, в основном женского пола, заболевает астмой в солидных годах. Эти категории больных требуют назначения повышенной концентрации специфических препаратов, ну или становятся почти резистентными к базовой терапии. И также выделяют астму в сочетании с лишним весом. Этот тип учитывает, что категория людей с превышением веса и бронхиальной астмой страдает более тяжелыми приступами удушья и кашлем. Постоянно бывает одышка. Изменения в бронхах характеризуются умеренным аллергическим воспалением. Лечение данных пациентов начинается, конечно же, с коррекции эндокринологических отклонений и диетотерапии. То есть здесь астма не лечится до, ну, собственно, изменения веса и нормальной приведения щитовидной железы к нормальной работе. Поэтому вот, оказывается, и астма связана с лишним весом, может быть связана. Ну, в общем-то, прервемся опять же на небольшую музыкальную паузу и послушаем погоду, музыку, а дальше продолжу пугать с бронхиальной астмой.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Говорим мы сегодня о бронхиальной астме. Уже за это время, за этот час успели разобраться в истории заболевания, в том, какие классификации астмы выделяют, ну и добрались до осложнений бронхиальной астмы. Если вовремя не поставить диагноз именно бронхиальной астмы и не подобрать терапию, которая позволит контролировать течение болезни, могут развиться осложнения. Записываем, запоминаем, пугаемся и не плюем на собственное здоровье. Вот ко всему к этому я буду сейчас рассказывать об осложнениях. Легочное сердце вплоть до острой сердечной недостаточности, эмфизема и пневмотор, премисклероз легких, дыхательная недостаточность. Ателиктаз легких, подкожная эмфизема, спонтанный пневмоторакс, эндокринные расстройства, неврологические расстройства. То есть осложнения довольно-таки серьезные при астме. Поэтому если что-то где-то, опять же, я напоминаю, каждый раз буду об этом напоминать, если вы поняли, что течение вашей жизни как-то изменилось не в лучшую сторону, конечно же, мы обращаемся к специалисту. Не понимаем, к какому, отправляемся, конечно же, к терапевту, и он все подскажет. Диагностика бронхиальной астмы, как же она проходит? Она представляет собой клинический диагноз, который устанавливает врач, учитывая жалобы, анамнетические особенности пациента, функциональные методы диагностики с учетом степени обратимости обструкции бронхов, специального обследования на наличие аллергопатологии и дифференциальной диагностики с прочими болезнями со схожими жалобами. То есть, помимо всего прочего, нужно еще вычленить именно бронхиальную астму от болезней, у которых такие же симптомы могут быть. Дебют развития заболевания чаще всего происходит в возрасте от 6 лет, реже после 12. Это вот к чему сейчас было, к тому, что родители, все-таки присматриваемся к нашим детям, и если уж они говорят, что что-то где-то болит, не так, какие-то странные ощущения, да, кто-то когда-то так делал для того, чтобы сейчас, мне кажется, во всех попадет, чтобы попытаться не пойти в школу в конкретно определенный день с контрольной или сочинением. Но, тем не менее, родители, мы мы начеку. Появление, потому что, возможно, и в более позднем, кстати говоря, возрасте. Пациенты жалуются на эпизоды затрудненного дыхания ночью, в предутренние часы или связывают жалобы с эмоциональной, а иногда с физической нагрузкой. Эти симптомы сочетаются с затрудненным дыханием, с нарушением выдоха, свистами в груди, рецидирующим кашлем с небольшим количеством мокроты. Эти симптомы могут купироваться самостоятельно или с использованием лекарственных препаратов, но опять же после назначения врача. Необходимо связать появление признаков бронхиальной астмы после взаимодействия с аллергенными веществами. Сезонность проявления симптомов здесь тоже играет свою роль. Связь с клиническими признаками насморка, присутствием в анамнезе атопических заболеваний или астматических каких-то проблем. Как же происходит лечение? Уже говорила в начале программы, что я не буду называть при каких-то препаратов или группы препаратов, или активное вещество этих препаратов при лечении бронхиальной астмы для того, чтобы не сталкиваться с самолечением. На себя эту ответственность брать не буду. На себя я возьму ответственность в очередной раз дать совет обратиться к врачу при каких-то жалобах. Потому что, к сожалению, современная медицина не может вылечить больного от бронхиальной астмы. Однако все усилия сводятся к созданию терапии с сохранением качества жизни пациентов. В идеале при контролируемой астме должны отсутствовать симптомы заболевания, сохраняться нормальными показатели сепрометрии, отсутствовать признаки патологических изменений в нижних отделах легких. Ну вот примерно так по верхам, понятное дело, проходит лечение бронхиальной астмы. Какова же здесь профилактика и какой прогноз? В современных условиях нет доказательств, что экологические, климатические факторы нарушения питания могут ухудшать течение бронхиальной астмы. И устранение этих триггеров поможет снизить тяжесть заболевания, уменьшить объем фармакотерапии. Требуется проведение дальнейших клинических наблюдений в этом ключе. То есть, получается, учеными до конца там не доказано пока еще, что вот конкретно эти факторы, только они влияют на развитие бронхиальной астмы, и если их убрать, все пройдет. Такого нет. Но питаться правильно и дышать свежим воздухом всегда полезно. Об этом мы тоже должны знать. При всем при этом выделяют первичную профилактику. Она что в себя включает? Элиминацию аллергенов во время беременности и в первые годы жизни ребенка. То есть это какой-то гипоаллергенный быт и гипоаллергенная диета. Думаю, здесь вот как раз-таки все индивидуально подбирается. То есть какие-то основы они есть, о них может рассказать врач, но есть еще и индивидуальный подход. При всем при этом, что же еще входит в первичную профилактику? Кормление грудью, кормление молочными смесями, пищевые добавки во время беременности, ну и, конечно же, отказ от курения во время беременности. Вторичная профилактика включает в себя что же? Избегать полютантов. Что же это такое? Это повышение концентрации озона, окислов озона, взвеси частиц, аэрозолей, кислот. Ну вот, вот. То есть дезодоранты лучше все-таки как-то меньше использовать в своей жизни. Также нужно бороться с клещами, домашними полевыми, теми самыми полевыми клещами. И также советуют, ну вот врачи, вот так вот ученые советуют не заводить домашних животных. Но тут уже каждый, конечно же, сам выбирает. Однако, я думаю, люди, у которых уже есть астма, они прекрасно понимают, скажем так, какие породы, каких домашних животных им подходят или нет, потому что, да, все мы знаем о существовании, ну, стандартно, что котики, собачки, о существовании гипоаллергенных, так называемых, пород домашних животных. Ну и, конечно же, отказ от курения в семье выделяют как вторичную профилактику. Вот на этом у меня сегодня все, что я хотела рассказать о бронхиальной астме, поэтому могу только попрощаться. Катя Календа была с вами. Это был проект «Жизнь здоровых людей». Всем здоровья!
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.